В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 ноября, четверг. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Назначен представитель по отношениям Грузии с Россией. Забастовка горняков продолжается. Абхазским НПО порекомендовали работать в Гальском районе. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии при нападении повстанцев на армейские блокпосты вдоль трассы, ведущей из Дамаска в Алеппо, сегодня были убиты 28 военнослужащих. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к объединению и персональным изменениям в руководстве сирийской оппозиции. В США экономический ущерб от урагана Сэнди может составить 50 миллиардов долларов. В Сирии при нападении повстанцев на армейские блокпосты вдоль трассы, ведущей из Дамаска в Алеппо, сегодня были убиты 28 военнослужащих, сообщила группа сирийских правозащитников, которые базируются в Лондоне. Со ссылкой на активистов оппозиции правозащитники отмечают, что атаки были предприняты в районе города Саракев в провинции Идлиб. В перестрелках погибли также пятеро повстанцев, противостоящих войскам президента Башара Асада. Сообщается, что противники Асада захватили несколько единиц бронетехники. В последнее время провинция Идлиб стала местом самых ожесточенных столкновений между сторонниками конфликта. Бои активизировались после перехода под контроль повстанцев города Марет-Аль-Нуман ранее в этом месяце. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к объединению и персональным изменениям в руководстве сирийской оппозиции. Выступая в столице Хорватии, в Загребе, Клинтон отметила, что в Вашингтоне считают, что оппозиция режиму Башара Асада должна выступать от имени всех сирийцев. И в ее руководстве обязательно должны присутствовать не только политэмигранты, объединившиеся в Сирийский национальный совет, но и представители сирийцев, которые борются и умирают за свободу в самой Сирии, где продолжаются ожесточенные бои повстанцев с правительством. Войсками. При этом Клинтон выступила резко против того, чтобы руководство оппозиции перешло к радикальным исламистам, обвинив их в стремлении украсть революцию.
Нужна такая оппозиция, которая оказывала бы сильное сопротивление попыткам экстремистов украсть сирийскую революцию. Есть тревожные сообщения о том, что экстремисты проникают в Сирию, пытаясь использовать в своих целях правомерное народное восстание против репрессивного режима.
По словам Клинтон, международная встреча по Сирии, которая пройдет на будущей неделе в Катаре, может помочь объединению сирийской оппозиции. В США экономический ущерб от урагана Сэнди может составить 50 миллиардов долларов. Этого не исключили эксперты компании Искет, которая специализируется на подобных исследованиях. Жертвами циклона, который в понедельник обрушился на восточное побережье страны, стали около 70 человек. О пострадавших районах отмечено серьезное нарушение. Нью-Йорк постепенно уже возвращается к нормальной жизни. Там заработало метро, возобновились рейсы из двух аэропортов. Мероприятие в рамках кампании по выборам президента страны намерен продолжить нынешний глава государства Барак Обама, прервавший выступление из-за необходимости координации работы экстренных служб.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что у Владимира Путина ухудшило состояние здоровья, якобы ставшее причиной отмены некоторых международных визитов главы государства. В сегодняшнем интервью радиостанции «Коммерсант-ФМ» Песков уточнил, что президент стал реже ездить в Москву из Ново-Огарёва, чтобы лишний раз не причинять неудобств московским автомобилистам.
По графику просто сейчас нету каких-то церемониальных мероприятий, которые требуют присутствия его в Кремле. Без какой-то лишней надобности он сейчас предпочитает все-таки работать в Огарёво, чтобы лишний раз москвичей-автолюбителей дополнительно не беспокоить.
Сказал Дмитрий Песков. На недавнем саммите АТС во Владивостоке журналисты обратили внимание на небольшую хромоту президента России. Песков объяснил это тем, что у Путина обострилась старая спортивная травма. В Швеции власти города Сёдерхам предложили оплатить переезд местных безработных в Норвегию, передает Сергей Джанян.
Администрация города Сёдерхамн на востоке Швеции решила выплачивать молодым горожанам, оставшимся без работы, компенсации на переезд в соседнюю Норвегию. Безработной молодежи в возрасте от 18 до 28 лет, согласившейся ехать в Осло для получения работы, муниципальные власти оплачивают билет до столицы Норвегии и месячное проживание в общежитии из расчета примерно 25 евро в сутки. Помимо этого, шведских трудовых мигрантов снабжают подробными инструкциями по поиску работы в иностранном государстве. На данный момент предложением муниципальных властей воспользовались свыше 100 жителей Сёдерхамна, многие из которых уже нашли себе работу. Программа «Путешествие за работой» была организована городскими властями совместно с Национальным бюро по трудоустройству и направлена на сокращение уровня безработицы. В расположенном в 250 километрах от Стокгольма Сёдерхамне, где проживает около 12 тысяч человек, безработным является каждый четвертый житель. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Британское правительство во главе с Дэвидом Кэмероном проиграло в Палате общин голосование по вопросу о бюджете Европейского Союза. Вопреки воле Кэмерона, оппозиционные либористы и присоединившиеся к ним 53 депутата от правящей консервативной партии приняли заявление о необходимости сокращения бюджета Европейского Союза в период с 2014 по 2020 годы в связи с последствиями финансового кризиса и мерами жесткой экономии, которые принимаются в ряде стран ЕС. Правительство выступало за другую формулировку о замораживании бюджета ЕС. При этом Европейская комиссия выступает за увеличение бюджета в этот период на 5%. Решение Палаты общин не носит обязывающего характера, однако рассматривается как политическое поражение Кэмерона в преддверии ключевого декабрьского саммита ЕС, на котором будет обсуждаться бюджет, его позиции ослаблены. В Китае по обвинению в подрывной деятельности приговорен к 8 годам заключения 27-летний Кау Хайбо.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня премьер-министр Грузии представил своего спецпредставителя по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией. Им стал Зураб Абашидзе. Сельское хозяйство, торгово-экономические и церковные отношения, культура – это те сферы, в которых правительство Грузии намерено наладить отношения с Российской Федерацией. Оппозиция на правительство инициативы смотрит скептически. Тему продолжает Нона Суварян.
Назначение Зураба Абашидзе на новый пост – первый шаг со стороны новых властей Грузии по налаживанию связи с Россией. Теперь мяч на российской стороне, заявил спецпредставитель премьер-министра по отношениям с Россией Зураб Абашидзе. По словам бывшего посла Грузии в России, а также в НАТО и Евросоюзе, его задача – наладить с северным соседом прагматичные и прогнозируемые отношения. Однако Абашидзе понимает, что сделать это не так просто.
Барьеры существуют. Сегодня ситуация на самом деле тупая. Тупиковая. После того, как Москва признала независимость Абхазии, так называемой Южной Осетии, появился заколдованный правовой круг. С российской стороны нужно говорить именно о том, как выйти из этой ситуации. У них есть определенные красные линии, пересекать которые они не намерены. Неоднократно повторяю, что не пойдут на отзыв признания. У нас тоже есть такие красные линии, но до тех пор, пока мы дойдем до этих линий, наше видение таково. Есть вопросы, в которых мы можем найти точки соприкосновения.
Торговля, сельское хозяйство, культура, религия – сферы, в которых действующая власть намерена найти эти точки соприкосновения. Ведина Иванишвили настроен оптимистически. Он надеется, что уже в этом году наладится экспорт цитрусовых из Грузии на российский рынок. По его словам, работа по восстановлению торговых отношений начнется в ближайшие дни. Вместе с тем, Иванишвили подчеркнул, что даже в случае начала прямых переговоров с Россией формат женевских дискуссий будет сохранен. К инициативам нового правительства в теперь уже оппозиционном нацдвижении относятся скептически, говорит депутат Давид Дарчиашвили.
Как можно урегулировать отношения с Россией, против чего наше правительство никогда не выступало, если Грузия вновь продолжит поиск гарантий защиты своего суверенитета в североатлантическом пространстве?
Этот вопрос оказался вполне ожидаемым для Иванишвили. На пресс-конференции он поспешил заверить.
То, что мы назначили посла, вовсе не означает, что мы поменяли стратегию, она остается прежней. Наш выбор – Европа, европейское пространство, НАТО. В то же время мы должны наладить дружеские и добрососедские отношения с Российской Федерацией.
Стоит отметить, что Иванишвили лично возглавит Государственную комиссию по координации и интеграции Грузии в НАТО. Руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе разделяет оптимизм премьера в том, что Россия пойдет на переговоры. При этом эксперт советует действующему правительству составить конкретную стратегию, план действий. Он уверен, что Россия готовит для Грузии много неприятных сюрпризов.
Российская Федерация с радостью пойдет на открытие дороги, рынка, восстановление культурных отношений. Скажет, вот мы наладили отношения с народом, а теперь признайте новую реальность, независимость оккупированных территорий. Этому нужно противопоставить ответный шаг, чтобы нам не пришлось останавливаться посередине пути. В случае сюрприза принимать неординарные решения и разрабатывать новую стратегию и тактику.
Сюрпризы могут возникнуть, когда разговор зайдет о восстановлении дипломатических отношений. Однако, как заявил Иванишвили, это остается далекой перспективой. Тип отношения прямо связаны с вопросом признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Когда Зураб Абашидзе отправится в Москву и с кем проведет первые встречи? Ответов на эти вопросы на сегодняшней пресс-конференции не прозвучало. Новый чиновник пообещал лишь, что постарается максимально задействовать свои связи. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. У нас на линии прямого эфира из Москвы главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Федор, скажите, вот при этих исходных данных, которые звучат в заявлениях различных представителей новой грузинской власти о том, что Грузия остается верной курсу движения в трансатлантическое сообщество. Действительно ли сегодня есть реальная возможность улучшения или нормализации отношений с Россией?
Возможность некоторой нормализации есть, но она будет носить очень ограниченный характер. Ну, во-первых, конечно, заявление о приверженности курса на трансатлантическое сообщество – это очень хорошо. И, собственно, ничего другого новые грузинские власти сказать не могут. В противном случае они рискуют немедленно столкнуться с обвинениями в институциональной измене. При этом, я думаю, что все прекрасно понимают, что никакого движения в обозримой перспективе не будет. И у НАТО, и у Евросоюза до такой степени сейчас другие проблемы и другая повестка дня, что это скорее такое символическое заявление, чем практическое. Что касается России, то проблемой является, как мне кажется, тот факт, что у России и Грузии очень асимметричное отношение к проблеме. Для Грузии это существенная часть политики. То есть Иванишвили шел к власти, среди прочего, упирая на то, что Саакашвили отношения с Россией разрушил до основания, а он их начнет восстанавливать. И это важно. Это, ну, часть, по крайней мере, грузин, они поддержали его именно по этой причине. Для России, если так говорить несколько цинично, в общем, все нормально. У России-то особых проблем касательно отношений с Грузией нет, потому что, ну, статус-кво, который существует, он Россию устраивает. То есть, иными словами, рассчитывать на то, что на каждый шаг в Тбилиси Москва будет делать или, возможно, сделает свой шаг, вот этого не будет. Если так, то скорее такая схема, что Москва будет ждать от Тбилиси шагов одного, другого, третьего, позитивно реагируя, но ничего не делая. А потом, может быть, как-то это делает что-то встречное. Но это, еще раз скажу, дело как раз в этой асимметрии, что Россия не столь заинтересована, как Грузия.
Но есть же дипломатические аксессуары, есть какие-то отношения, которые находятся вне пределов видимости, связи, в том числе вот Зураб Абашидзе, человек, который хорошо известен в дипломатических кругах России, надо полагать, у Бедзины Иванишвили есть связи в серьезных бизнес-кругах. Вот какое-то лобби не удастся ли создать для продвижения интересов? Понятно, что у России нет каких-то особых интересов, да и Грузии предложить, в общем, особенно нечего. Но лобби, продвигающее, ну, скажем, идею нормализации отношений. Вы считаете, это можно будет создать? Как выяснилось, Бедзина и Иванишвили неплохой лоббист.
Бедзина Иванишвили неплохой лоббист у себя. И у него, конечно, есть навыки, которые для этого нужны.
Я бы сказал, в Вашингтоне. В Вашингтоне и в Европе.
В Вашингтоне и в Европе это говорит в его пользу, но там все-таки немножко другая ситуация. Там он очень грамотно использовал, ну, скажем так, нараставшую последние годы усталость от Михаила Саакашвили по разным причинам, но она нарастала. Что касается России, то, конечно, Зураб Абашидзе – это, наверное, идеальная кандидатура, потому что этого человека действительно хорошо знают, к нему очень хорошо относятся. Он милейший, интеллигентнейший, умный, профессиональный, опытный дипломат. В этом смысле, ну, другого выбора, наверное, быть не могло. А вот что касается лобби, которое бы здесь выступало за улучшение отношений с Грузией, я боюсь, что ни при связях Зураба Абашидзе, ни при связях Бедзины Иванишвили легко сформировать его не удастся, именно потому, что нет особых ясно формулируемых интересов. Потому что лобби все-таки появляется тогда, когда у кого-то есть четкое понимание, зачем это надо. Общие разговоры о том, что ну как же так, мы всегда были братскими народами и вот до чего докатились, они уже, по-моему, не работают ни в той, ни в другой стране. Ни в Грузии это уже особенно не срабатывает, ни в России. Так что я думаю, что Зураба Абашидзе предстоит крайне тяжелая работа. Ну, думаю, что он это понимает.
То есть на Южном Кавказе сегодня как бы Грузия выпала вот из тех стран, в которых Россия стремилась бы обеспечить свои геополитические интересы. Я так понимаю то, что вы сказали.
Ну, я бы даже не про геополитические интересы говорил, потому что это-то как раз, ну, тут могут быть. Например, война 2008 года сильно осложнила отношения, вот, в буквальном смысле, сношения России и Армении, поскольку это, ну, сухопутный путь оказался перекрыт. Так что как раз здесь-то могло бы быть какое-то взаимопонимание, но я думаю, что грузинская власть на это как раз сейчас пойти не может и не захочет. Я имею в виду как раз интересы более практические, ну, те же деловые, если бы, скажем, был какой-то очень крупная бизнес-перспектива или хотя бы средняя, и те силы, компании, которые в этом очень активно заинтересованы, тогда можно было пытаться на это опираться. Но я, честно говоря, не очень себе представляю, что это может быть. А в геополитическом плане, ну, тут вообще отдельный вопрос, как Россия в перспективе будет смотреть на Южный Кавказ и какие факторы будут влиять на это рассмотрение в условиях, если не будет такого активного расширения присутствия США. А оно может и не быть, потому что в Америке сейчас совершенно другая тоже система приоритетов. Вот тут как раз и загвоздка, что Грузия оказывается в центре внимания России, если там становится активен Запад, но этот центр внимания сугубо негативный. Если Запад перестает там быть активным, как сейчас, то как-то и Грузия выпадает. То есть позитивного интереса не возникает.
Благодарю вас, Федор. И напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Москвы был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Саша. С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция и неправительственные организации выражают серьезное недовольство кадровой политикой правительства Бедзины и Иванишвили. Сегодня национальное движение обвинило трех заместителей министра внутренних дел в том, что они в прошлом были замешаны в коррупции. В свою очередь, представители неправительственных организаций возмущены тем, что министр энергетики и природных ресурсов Кахи Халадзе своими заместителями назначил партнеров по бизнесу. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Представитель национального движения Зураб Джапаридзе на специальном брифинге призвал общество обратить внимание на прошлое новых заместителей министра внутренних дел. Кто-то из них служил в силовых структурах при Шеварднадзе, когда, как сказал Джапаридзе, в Грузии действовала организованная преступность, коррупция, был наркотрафик, и чиновники госбезопасности сотрудничали со спецслужбами зарубежных стран. Фигура же первого заместителя министра Лашина Свлишвили вызывает, по словам Джапаридзе, особые вопросы.
Его имя фигурировало в одном из нашумевших коррупционных скандалов в 2003 году. И этому же человеку принадлежат следующие слова. «Иногда думают, что лучше было бы, если Россия взяла бы Тбилиси». Эти слова он сказал русскоязычному издательству в 2008 году, после августовской войны.
Сами новоназначенные чиновники пока не комментировали обвинения в их адрес. Однако кадровая революция в недрах МВД не стала предметом внимания со стороны гражданского общества. В прессе и социальных сетях бурно обсуждают кадровую политику министра энергетики и природных ресурсов Кахи Каладзе. Своими заместителями он назначил партнеров по бизнесу Мариам Валишвили и Гию Кавтарадзе. Последний является членом попечительского совета холдинга «Кала Капитал», который принадлежит Каладзе. Журналист газеты «Резонанс» Имака Харазишвили говорит, что вопрос о недопустимом в конфликте интересов в случае с другим заместителем Каладзе Мариам Валишвили должен был быть поставлен гораздо раньше. Дело в том, что она в этой должности уже работала еще при прежнем министре. Тогда же Валишвили по совместительству возглавляла энергетическую группу, принадлежавшую Каладзе компании «Кала Energy and Natural Resource». В 2008 году же была гендиректором «Груз гидроэнергостроя». А это та компания, 45% акций которой владеет Кахи Каладзе. Мне в пресс-службе Валишвили заявили, что она уже оставила пост гендиректора. Из энергетического совета «Кала Energy and Natural Resource» выйдет в течение 10 дней. Получается, что все эти годы Валишвили совмещала государственную должность с работой в частной компании. Действиями Каладзе недовольны НПО. Лишь недавно выяснилось, что у него есть деловые интересы в сфере энергетики. Уже тогда несколько правозащитных организаций рекомендовали новому министру отказаться от идеи назначить на пост в энергетическом ведомстве своих партнеров по бизнесу. Представитель Transparency International Georgia Ираклий Урушадзе считает, что с приходом Каладзе в министерство картина складывается далеко не идеальная.
Ситуацию еще больше осложняет то, что бывшие бизнес-партнеры становятся заместителями Каладзе. Потребуется контроль как гражданского общества, так и парламента, потому что есть явная опасность конфликта интересов. И одного заявления Каладзе о том, что он откажется от своей доли в энергокомпании, недостаточно.
НПО обратилась с рекомендацией к парламенту ужесточить закон о конфликте интересов и коррупции в госслужбе. Однако представители парламентского большинства не сомневаются в добросовестности команды Каладзе. Глава комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Премаладзе пока не знает, стоит ли обсуждать рекомендации НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, в Тбилисском городском суде продолжается рассмотрение дела Ахмеда Чатаева, личного представителя главы Эмирата Кавказ Дока Умарова. Сегодня судья отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства об освобождении Чатаева под подписку о невыезде. На судебном процессе побывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Состояние здоровья Ахмеда Чатаева ухудшается с каждым днем, утверждают адвокаты. Сегодня они представили суду справку, выданную врачом тюремной больницы, в которой говорится, что Чатаева необходимо срочно повторно прооперировать. Дело в том, что почти сразу после ареста в начале сентября ему ампутировали нижнюю часть левой ноги. С тех пор он не принимает никаких лекарств и отказывается от любой врачебной помощи, опасаясь, что его могут отравить. Близкие и друзья Чатаева настаивают, что операцию должны провести независимые врачи вне стен тюрьмы. Однако судья Мераб Джурбинадзе посчитал, что этого аргумента недостаточно для освобождения Чатаева под залог. Он опасается, что если подсудимого выпустят из тюремной больницы, он может попытаться покинуть Грузию.
Он останется в заключении по той причине, что он иностранный гражданин. Статус беженца ему даровала другая страна. И кроме этого, у него имеются связи за рубежом.
Сказал Мераб Джурбинадзе. Такое решение по-настоящему возмутило присутствовавших в зале. Сегодня на процесс пришли около около 40 жителей Панкиси и чеченцы, проживающие в Тбилиси. На всех мест в зале не хватило, и некоторым пришлось ждать окончания заседания в коридоре. «Ваше солнце зашло, вы только что покончили с собой и со всем Кавказом», — крикнула одна из присутствовавших, когда судья огласил решение оставить Читаева под стражей. Это была Мека Хангошвили, главный советник госминистра по вопросам реинтеграции. Она уже долгие годы является куратором чеченской диаспоры в Грузии. Мека стремглав выбежала из зала, за ней последовали и остальные. Аргументируя свое решение, судья пояснил, что до своего ареста Читаев регулярно выезжал за рубеж. Будучи российским гражданином, он часто посещал Австрию, которая несколько лет назад предоставила ему статус беженца. Там, сказал судья, он побывал в марте и еще несколько раз в период с июня по август этого года. Никто из родственников и друзей Читаева не ответил мне на вопрос, почему последственный постоянно выезжал в Европу, и могло ли это каким-то образом быть связано с подготовкой отряда боевиков, который позже расстреляли в Лапотском ущелье. Гелом Тевлишвили – единственный журналист и правозащитник, который регулярно встречается с подсудимым. По его словам, Читаев категорически отрицает свою причастность к организации рейда. С некоторыми из боевиков он познакомился за несколько дней до событий на грузино-российской границе, сообщил Тевлишвили.
Они просили его помочь в переходе в Чечню через Дагестан. Он им отказал, так как в тот момент для этого была неподходящая обстановка. Позже они связались с другим неизвестным человеком, находившимся за рубежом, и уже с его помощью пытались перейти границу.
Прокуратура не выдвигала против Читаева обвинений в организации незаконного вооруженного формирования. Следствие будет вестись по факту незаконного приобретения, хранения и ношения взрывчатых устройств – двух гранат F1, которые, по версии обвинения, грузинские пограничники обнаружили у него при задержании. Неделю назад двое из трех пограничников, участвовавших в задержании, сообщили журналистам, что никаких гранат у Читаева не было. Оговорить его их заставили сотрудники грузинских спецслужб. Сегодня же стало известно, что прокуратура уже приступила к расследованию обстоятельств давления на пограничников.
Если подтвердится, что свидетели дали ложные показания, и у подсудимого действительно не было с собой взрывчатки, это станет основанием не только для дальнейшего освобождения под залог, но и для полного снятия с него всех обвинений,
сказал во время судебного слушания прокурор Элизбар Гузалишвили. Знакомые Читаева заявляют, что пограничники готовы изменить показания во время допроса в суде, в котором им предстоит давать объяснения через 2 недели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазском сегменте интернета активно обсуждают материал одного из российских политологов, который, как и многие до него, уличает власти самопроглашенной республики в построении этнократии. Речь идет о полном доминировании этнических абхазов на всех уровнях власти. Комментарий на эту тему подготовил и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Есть обвинение в адрес современных абхазских государства и общества, в котором дружно слились и звучат в унисон голоса совершенно не похожих друг на друга критиков и из Тбилиси, и из Москвы. В Абхазии уже построена классическая этнократия. Так и называется, например, опубликованное информагентством «Рекс» интервью с политологом, специалистом по современным проблемам Кавказа Андреем Епифанцевым. Нетрудно догадаться, что тут имеется в виду. Непропорциональное проценту в населении страны, доминирование абхазов в структурах власти и так далее. Напомню, однако, что по переписи 1959 года доля абхазов в населении Абхазии упала до катастрофических 15%. И это, разумеется, была беда, а не вина абхазов. В порядке некой компенсации обескровленному народу, народу-подранку, как его назвал как-то один абхазский писатель, руководителями республики здесь с середины 50-х годов прошлого века вновь стали ставиться абхазы, начала расти доля коренного населения среди руководящих кадров всех звеньев. С одной стороны, это было как бы восстановлением справедливости, а с другой не могло не породить еще в ту пору определенный перекос в этносоставе начальствующих кадров. За последние 20 лет доля абхазского населения в общем его составе в Абхазии выросла с 18 до, если опираться на данные последней переписи в республике, более чем 50%. но одновременно доминирование абхазов среди руководящего состава стало еще больше. Этому способствовало, как вполне естественное для коренного этноса стремление удерживать властные рычаги в своих руках, так и политическая толкотня локтями среди абхазов, в которую представители национальных меньшинств предпочитали не вмешиваться. Разумеется, в абхазском обществе не раз звучала вполне справедливая мысль о том, что во всех республиканских структурах власти у нас и армянская, и русская, и грузинская, и другие национальные общины должны быть представлены больше, чем сейчас. Но, думается, и сам господин Епифанцев согласится с тем, что приводить это представительство в точное соответствие с процентом в народонаселении страны каждого этноса было бы и нереалистично, и неверно. Определенное несоответствие, как и во многих других государствах и регионах со смешанным населением и сложной судьбой титульной нации, тут неизбежно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что на сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Горняки шахт и рабочие предприятия, бастующие с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда, требуют встречи с премьер-министром Грузии Бедзиной Иванишвили. Говорится в письме, внесенном сегодня в канцелярию правительства, прибывшей в Тбилиси инициативной группы бастующих. Забастовка горняков шахт с требованием повышения зарплат на 100%, улучшения условий труда, технического переоснащения шахт и усиления норм безопасности продолжается уже 17-й день. Через несколько дней после начала забастовки с аналогичными требованиями к ним присоединились и рабочие заводов этой компании в Чиатуре, передает новости Грузия. «Мы требуем помощи от новых властей, требуем создания парламентской комиссии, которая бы изучила наш вопрос. Нам интересно, на что мы вообще имеем право», заявил журналистам представитель инициативной группы «Шахтер» Георгий Непаридзе. По информации бастующих, зарплаты на шахтах и заводах в настоящее время составляют от 200 лари, это около 120 долларов, до 750 лари, это около 450 долларов. Как передают грузинские СМИ, в забастовке участвуют около 3700 шахтеров и рабочих. Рабочая группа по изучению дел лиц, задержанных по политическому признаку, будет создана при Комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии, заявила председатель комитета Эко Беселия журналистам в четверг, 1 ноября. «Наш комитет создает рабочую группу, в которую войдут депутаты парламента Грузии, представители правительства и неправительственного сектора. И эта группа в течение 2 недель изучит дела всех лиц, задержанных по политическому признаку», заявила Беселия. По ее словам, по окончании работы группа подготовит отчет, который будет представлен на рассмотрение комитету. Затем отчет будет рассмотрен на заседании парламента, который должен будет принять решение по вопросу освобождения этих заключенных, заявила Беселия. Премьер-министр и глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия проинформировали президента об итогах встречи с главами международных миссий, работающих в Абхазии. По словам премьер-министра Леонида Лакербая, на встрече акцент был сделан на мизерности сумм, выделяемых гуманитарными организациями на осуществление различных проектов в Абхазии. Она не превышает 14 миллионов долларов в год. При этом премьер-министр отметил, что международные организации собираются уменьшать помощь Абхазии в связи с улучшением социально-экономической жизни в республике, передает Абсны Пресс.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Ехать Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Рабочие Чаатурского горнодобывающего комбината сегодня продолжили акции протеста в Тбилиси. Они по-прежнему требуют увеличения заработной платы. С похожими же требованиями сегодня выступили и сотрудники Патийского порта. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
«Рабочий, а не раб» – плакаты с таким лозунгом сегодня появились в дворе государственной канцелярии. Сюда на 17-й день своей забастовки прибыли рабочие Чаатурского горнодобывающего комбината. Требования – прежнее увеличение зарплаты и введение нормальных условий труда. Права рабочих не защищены, утверждает представитель инициативной группы рабочих Роланд Абдушейшвили. Он передал обращение горняков Чаатуры в канцелярию на имя премьер-министра Бидзины Иванишвили. Абдушейшвили рассказал о претензиях, изложенных в письме.
«Мы требуем аудита в нашей компании, которая выявит все нарушения. Мы требуем изучения условий, в которых мы работали до сих пор. Сейчас мы не знаем даже, кому принадлежит грузинский марганец, кто сделал нас рабами».
В то же время часть требований горняков уже удовлетворена. Как заявили представители компании «Грузинский марганец», закуплено новое оборудование, которое должно облегчить работу горняков. Кроме того, принято решение об увеличении зарплат, правда, не на 100%, как того требовали рабочие, а на 32%. По сообщениям из Чаатуры, видно, что часть рабочих, сидевших без работы и без дохода более полумесяца, решила принять предложение работодателя. В результате в Чаатуре заработали практически все шахты, кроме одной. Это подтвердил и местный депутат грузинской мечты Малхат Серетели. Он указал, что переговоры с теми рабочими, которые продолжают бустовать, продолжаются.
Ситуация остается напряженной. К сожалению, этот процесс растянулся во времени. Власть предпринимает все усилия, чтобы облегчить переговоры между рабочими и компанией. Все требования горняков справедливы, однако не все они могут быть выполнены в короткий срок. Уже создается комиссия по изучению положений на предприятии, а пока мы призываем горняков вернуться на рабочие места.
Забастовка горняков в Чаатуре – это далеко не единственная акция протеста рабочих в Грузии. С похожими требованиями выступали шахтеры в Трибуле, сотрудники железных дорог Грузии, работники энергораспределительной корпорации Теласи. В четверг о масштабной стачке объявили сотрудники Патийского порта, крупнейшего морского порта в Грузии. Рабочие страны наконец-то получили возможность заявить о своем бесправии, говорит зам главы Объединенных профсоюзов Грузии Гоч Александраули. По его мнению, волна забастовок – это результат проблем, копившихся в Грузии в течение многих лет, когда права трудящихся не соблюдались, а все выступления подавлялись силовыми методами.
«Видно за свою страну, что все это время профсоюзам приходилось в большей части работать в подполье. Например, такая организация, такая компания «Геркулес», это металлургический завод в Кутаиси. Общественность, наверное, помнит, в прошлом году, в сентябре, когда трехдневная забастовка была разогнана полицией и арестовали троих наших самых активных лидеров.
Теперь ситуация изменилась, по словам Гочи Александраули. Уже месяц, как профсоюзы ведут свою деятельность открыто и не испытывают давления со стороны властей. Это серьезное достижение. При этом Александраули подчеркнул, что развязанные руки профсоюзам нужны не для мести тем, кто нарушал права рабочих. Первоочередная задача – оздоровление ситуации в области трудовых отношений и принятие нового трудового кодекса Грузии.
Этот документ невозможно поменять. Его надо просто аннулировать и создать новый документ. Этим кодексом узаконено право работодателя увольнять рабочего без предоставления объяснений причины увольнения. Трудовой кодекс создает почву, чтобы рабочий день длился 9, 10, 11, 12 часов.
При этом замглавы профсоюзов напомнил, что соблюдение прав трудящихся требовали и многочисленные международные конвенции и договоры, которые Грузия подписала и ратифицировала. Однако на практике эти положения никак не соблюдаются. Забастовки в Грузии продолжатся до тех пор, полагает Александраули, пока права рабочих будут грубо нарушаться. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Стамбуле продолжает свою работу грузино-осетинский гражданский форум. У нас на прямой телефонной связи со столицей Турции наш корреспондент Ирина Клихсаева. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как проходит форум?
Форум сегодня только начался. Эти встречи, которые проходят под эгидой Американского института Джорджа Мейсона, они проводятся с 2008 года. То есть начали проводиться сразу после августовской войны. И происходят они 4 раза в год с тех пор. Сегодня вот начался первый день очередной встречи, но сегодня эти встречи приобрели особый оттенок, потому что впервые, уже после выборов в Грузии парламентских и смены руководства, встретились представители Южной Осетии и Грузии. Поэтому такой своеобразный оттенок. За этим диалогом, который проходит в Стамбуле, наблюдают и международные организации. Это миссия наблюдателей ООН, Министерство иностранных дел Швейцарии, Великобритании, есть представители посольства США, ООН, то есть есть такое международное наблюдение за этими встречами. Как я уже сказала, это первое после парламентских выборов в Грузии совместное общение, поэтому сегодня участники встречи, я бы сказала, с большим интересом слушали друг друга. Сегодня один большой расширенный доклад был представлен по ситуации сегодняшней в Грузии известным грузинским экспертом Георгием Хуцишвили. И два встречных доклада тоже по политическом состоянии дел уже в Южной Осетии представили эксперты-политологи Дина Алборова и Костас Зугаев. Подобный формат общения, он предполагает еще и дискуссии, и все люди, которые присутствуют на встрече, могут задавать интересующие вопросы друг другу и получать на них такие очень неформальные, неофициальные ответы.
Ирина, вы сделали акцент на том, что новый оттенок появился в этих встречах с появлением в Грузии нового правительства. Скажите, как-то изменились отношения на личном уровне между участниками форума?
Ну, все участники форума с 2008 года, по моим наблюдениям, я принимаю участие в этих встречах впервые. Такой дружеский формат общения у них сложился уже давно. Но сегодня они уже довольно открыто и свободно, и спокойно говорили о новых перспективах. Это, видимо, то, что изменилось со сменой руководства в Грузии. Интересно, что сегодня во встрече принимала участие. Это Марина Силукадзе, она возглавляет отдел по общению с Южной Осетией и Абхазией при Министерстве реинтеграции, которую возглавил сейчас Пата Закаришвили. Все очень ждали приезда сюда и Паты Закаришвили, но так как он уже назначен министром, то его приезд сюда не состоялся. Два официальных представителя Южной Осетии тоже были обозначены в списках. Это заместитель полномочного представителя Холга Глойта и сотрудник МВД, которые должны были тоже приехать, но из-за занятости, по словам организаторам, тоже не смогли принять участие во встрече. Ну вот представитель Министерства реинтеграции Грузии и, кстати, представитель МВД Грузии во встречах принимают участие. Этот диалог называют еще «точка зрения». Он под таким названием проходит. Что еще можно сказать? Что атмосфера общения, она в целом нормальная. Такой сбор мнений некого экспертного сообщества, которое довольно открыто, откровенно сегодня обменивались мнениями. Сегодня очень часто звучала тема экономического, культурного сотрудничества. Опять же всплыла тема начала нового функционирования РГНЭТского рынка. Звучали и старые темы, это открытие.
Спасибо, Ирина. К сожалению, у нас ограничено время прямого эфира. Я надеюсь, что вы по окончании работы форума обязательно расскажете нам еще подробности в эфире радио «Эхо Кавказа». Я напомню, что у нас на прямой связи из Стамбула была участница встречи грузино-осетинского гражданского форума Ирина Келексаева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Абхазские власти предложили международным неправительственным организациям изменить формат работы в самопровозглашенной республике. Во-первых, НПО предлагают согласовывать свои программы с комплексным планом социально-экономического развития Абхазии. Во-вторых, международным организациям посоветовали сосредоточить свое внимание на Гальском районе. С подробностями из Сухуми Мариана Котова.
Время, когда Абхазия была рада любой помощи, им прошло, заявил премьер-министр Леонид Лакербай на встрече с руководителями международных неправительственных организаций. Имею в виду, что уровень жизни Абхазии за последние несколько лет заметно вырос, а формат работы иностранных гуманитарных организаций никак не изменился, и качество многих проектов оставляет желать лучшего. Международный Красный Крест, World Vision, UNDP, Hello Trust, Врачи без границ и многие другие международные гуманитарные организации пришли в Абхазию, когда республика была изолирована, а население не имело доступа к элементарной медицинской помощи. Многие выживали благодаря бесплатным столовым. Силами международников было отремонтировано много домов. По словам Леонида Лакербая, Абхазия все еще очень нуждается в помощи международных организаций. И их вклад в развитие республики неоценим. Однако с тех пор, как Россия взяла на себя роль главного попечителя Абхазии, потребность в такой иностранной помощи отпала. Леонид Лакербая собрал представителей МНПО, чтобы объяснить, какой формат работы международных организаций в Абхазии устроил бы жителей республики.
Время, когда мы были рады любой помощи, прошло. Нам нужна качественная помощь. Наверное, не совсем красиво то, что я скажу, но все то, что делается по комплексному плану у нас, делается очень качественно. И мы хотим такой же работы от тех, кто готов помочь Абхазии. Это как бы можно взаимодействовать? Комплексный план и те усилия, которые предлагают организации, которые здесь сегодня находятся или, может быть, еще появятся.
Представитель и постоянный координатор программы развития ООН Джейми МакГолдрик в свою очередь отметил, что подобное развитие отношений вполне можно было предугадать. У ООНовцев есть подобный опыт и в других странах. Поэтому представители международных неправительственных организаций готовы обсуждать и трансформировать формат своей работы в Абхазии так, как того требуют современные реалии. Говорит Джейми МакГолдрик.
Мы обращаем свой взор на измерения человеческой безопасности. В действительности мы в меньшей степени заботимся о вопросах, связанных с политикой. Мы готовы адаптироваться к новым условиям, к новым проектам, новым идеям. В принципе, это, как мы и ранее работали в тех или иных странах. Бывают ситуации, когда мы оказываемся зажатыми определенными политическими условиями, или перед нами встают те или иные политические вызовы. Я бы сказал, что сегодня это один из этих вызовов.
МакГолдрик уверен, что все, что получают простые жители Абхазии от гуманитарных служб, улучшает ситуацию в стране в целом. И даже несмотря на российский комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии, осуществляемый в настоящее время, у МНПО есть здесь чем заниматься. Говорит Джейми МакГолдрик.
Я считаю, что направление нашей работы – оказание помощи населению. Эта работа должна представлять важность не только для бенефициариев, для получателей, но и для властей Абхазии. Я надеюсь, что сегодня приоритетом будет в большей степени потребности самого населения Абхазии, нежели упор на какие-то политические ограничения.
Лакербая подробно рассказал о работе властей в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства и предложил НПОшникам присоединиться или же предложить свои проекты, которые не конкурировали бы, но дополняли уже существующие. Также власти Абхазии предлагают международным гуманитарным организациям фокусировать свои программы на Гальском районе с целью интеграции его населения во внутреннюю жизнь республики. Лакербая предложил представителям международных организаций обсудить новую позицию руководства Абхазии в своих организациях и представить предложение в МИД. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня судебные приставы самопроглашенной Республики Южная Осетия наряду со своими российскими коллегами отмечают профессиональный праздник. Служба юго-осетинских приставов появилась в республике в 2001 году. Наш корреспондент Зарина Санакоева побывала сегодня в Цхинвальском офисе судебных приставов.
В офисе службы судебных приставов Министерства юстиции Южной Осетии сегодня было немноголюдно. Главный судебный пристав Вадим Джагаев рассказал мне, что по случаю праздника отпустил сотрудников пораньше. Но и в обычный день все работники часто находятся на заданиях, так как в двух небольших комнатах, где располагается на данный момент служба, 36 сотрудников одновременно разместиться не в состоянии. Пока я жду своей очереди, начальник беседует с посетительницей, которая угрожает выселение из квартиры. Позже он говорит, что предписание о выселении, которое приходится исполнять приставам, суды присылают в службу постоянно. Люди просто не понимают, что закон обязателен для всех, вздыхает главный судебный пристав.
И думают, что судебный пристав-исполнитель может отменить решение суда, либо приостановить, либо что-то. Мы им объясняем, что судебный пристав – это исполнитель, то есть он не оспаривает решение суда. Он не может его не исполнить, он обязан исполнить решение суда.
Хотя, признается Вадим Джагаев, иногда бывает и так, что ты не согласен с решением, которое исполняешь. Чаще всего это касается именно решения о выселении. В 90-х годах прошлого века многие квартиры и дома в Цхинвале пустовали. Позже в них стали заселяться люди. Однако граждане обращаются в суд с документами, доказывающими, что эта жилплощадь принадлежит им, и в итоге приходится выселять людей, которые живут в квартирах уже по 15-20 лет. Впрочем, судебные приставы исполняют решения не только в отношении частных лиц. Довольно часто приходится иметь дело и с организациями. В последнее время это организации, участвовавшие в процессе восстановления. Но, как выяснилось, и здесь не все гладко. Например, не исполнены решения о выплате порядка 100 миллионов рублей подрядным организациям. Дирекция по реализации приоритетных национальных проектов обанкротилась, а именно она должна была перечислить эти средства.
С большими проблемами у нас проходит ГУП, бывший ГУП, дирекция по реализации национальных проектов, вот, так как там очень много судебных решений высшего арбитражного суда в пользу организации бывших подрядчиков. Так как на сегодняшний день ГУП, скажем так, банкрот, так как у нас счета давно арестованы, ГУПа, на них нету никаких движений, я считаю, что это банкрот. Очень часто приходится нам приносить постановление акта невозможности исполнения суда.
Впрочем, есть и судебные дела, завершившиеся благополучно для обычных граждан республики. Джагаев вспоминает дело гражданина Козаева, который сам частично восстановил свой разрушенный дом. Позже потраченные на ремонт деньги он взыскал с подрядной организации, которая проводила восстановительные работы в его доме уже фактически на завершающем этапе. Козаев сумел добиться справедливости. Но его случай, говорит мой собеседник, это скорее исключение, чем правило. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как обычно, по четвергам в рубрике «Читаем прессу» Анаит Гагарян из Сухуми.
Читаем прессу.
На днях сотрудники Гальского отдела СГБ и РОВД провели в нижней зоне района очередной рейд. Корреспондент Республики Абхазия Наталья Шульгина также приняла участие в этом мероприятии. Что показала проверка на границе? Или о том, как граждане используют любую лазейку для перехода на сопредельную сторону? По таким заголовкам газета Республика Абхазия публикует репортаж журналиста. Издание отмечает, что только контрольно-пропускной пункт на мосту через реку Ингур является законным пунктом пропуска граждан в Грузию и обратно. Тем не менее, жители приграничных сел, да и не только они, активно и беспрепятственно используют броды для незаконного пересечения госграницы Республики Абхазия. Представители силовых структур Гальского района регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия с целью выявить нарушителей. Автор статьи сообщает, что в последний раз она была в нижней зоне в конце мая и в очередной раз убедилась в том, что местами граница остается прозрачной. Во время поездок представители силовых структур задержали не только нарушителей, но и контрабандно перевозимые товары. Поэтому журналисту было интересно увидеть, изменилось ли что-нибудь на абхазо-грузинской границе за последние 4 месяца. Как показала проверка, число нарушителей пока не идет на убыль. Только в нижней зоне ежемесячно за незаконный переход госграницы задерживают 70-80 человек. Штрафы в 300 рублей никого не останавливают. Люди находят лазейки в границе, тут же прорубают проходы, устанавливают в прямом смысле этого слова калитки в Грузию. Охранять этот участок рубежа крайне сложно. Пока доберешься до места нарушения человека или машины, и след простыл. Журналист утверждает, что полностью искоренить подобное нарушение можно будет после капитального обустройства границы со всеми соответствующими атрибутами, в том числе с официально установленными пропускными пунктами и таможенными постами. Поэтому вопрос укрепления границы по-прежнему актуален. Газета «Новый день» на первой полосе публикует материал «Таможенники готовятся к сезону», перепечатку из российских СМИ. В соседней Сочи и Абхазии уже начинают собирать урожай цитрусовых. Однако далеко не все производители витаминного товара смогут свободно продавать его в России. На пресс-конференции таможенники рассказали, что будут строго контролировать объем товаров, провозимых через российско-абхазскую границу. Для личного пользования можно взять с собой груз весом не более 50 килограммов и стоимостью до 1500 евро. Все, что на продажу, относится уже к коммерческим поставкам. Мы должны применять здесь общий порядок декларирования, который подразумевает, что должна быть подана таможенная декларация и предъявлены разрешительные документы, уплачены таможенные платежи. Вот этот момент, с которым труднее всего смириться нашим соседям, сказал Михаил Цветинский, заместитель начальника по экономической деятельности сочинской таможни. Газета сообщает, что нарушители закона будут штрафовать, а скоропортящийся товар конфисковывать в пользу государства. Желающие провести через границу крупную партию фруктов должны уплатить таможенный сбор и предоставит фитосанитарный сертификат на продукцию и декларацию соответствия товара безопасности. Получить эти документы могут только частные предприниматели и юридические лица. Желающие ввозить мандарины из Абхазии на продажу должны как минимум иметь статус индивидуального предпринимателя и российское гражданство. Анаит Гогарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Ураган Сэнди заставил двух кандидатов в президенты Соединенных Штатов резко изменить свои планы, рассказывает Юрий Жигалкин.
За три последние дня президент Обама в роли главы государства подписал 11 декретов об объявлении чрезвычайного положения в разных штатах, где проживает почти четверть населения страны. Он превзошел в оперативности и в масштабах предпринятых акций всех своих предшественников. Никто из них не действовал столь решительно перед лицом надвигающегося стихийного бедствия. В понедельник, еще до подхода Сэнди к побережью, Белый дом распространил фотографии президента, проводящего видеосовещание с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Во вторник президент Обама посетил Вашингтонскую штаб-квартиру Красного Креста и провел телефонные совещания с губернаторами и мэрами штатов и городов, пострадавших от наводнений. В среду Барак Обама прилетел в Нью-Джерси. Он осмотрел разрушенные населенные пункты и встретился с жителями. Во время импровизированной встречи с журналистами президент получил то, что комментаторы назвали неожиданным, удивительным подарком. Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, один из самых видных республиканцев, критиков Барака Обамы, выразил глубочайшую признательность президенту. «Президент начал действовать мгновенно, с тем, чтобы помочь нам», — сказал губернатор Нью-Джерси. «Наше тесное взаимодействие началось еще до того, как ураган ударил по штату. Я не могу сполна выразить благодарность президенту за его личное беспокойство и готовность помочь людям». Митт Ромни, который планировал многочисленные появления в колеблющихся штатах, отменил их и провел лишь одну встречу в Дейтоне, штат Огайо. Митинг, который должен был пройти под лозунгом «Марш победителей», был превращен в мероприятие по сбору помощи жертвам урагана Сэнди. На следующий день, во время встречи с избирателями во Флориде, еще одном ключевом для исхода выборов в штате, Ромни сделал акцент на единении американцев. Он пообещал, что в случае его избрания президентом произойдут реальные позитивные перемены в жизни страны. К четвергу, когда оба кандидата собирались вернуться к своей насыщенной предвыборной программе, оперативный опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией ABC, показал, что 78% американцев одобряют реакцию президента на стихийное бедствие. 73% высоко оценивают действия федеральных служб в этой ситуации. Обе цифры потенциально важны для Барака Обамы, поскольку они отражают предвыборные настроения избирателей по отношению к самому кандидату и к его тезису о необходимости сохранения значительной роли федерального центра в жизни страны. Однако тот же самый вопрос показал, что эти сиюминутные настроения не изменили президентских предпочтений избирателей. За Обаму и Ромни готовы проголосовать по 49% американцев, собирающихся участвовать в этих выборах. Главным вопросом для миллионов американцев, пострадавших в результате природного бедствия, становится проблема восстановления. Специалисты предварительно оценивают ущерб в 50 миллиардов долларов. Как будут финансироваться эти усилия? Как последствия Сэнди могут отразиться на экономической ситуации? Я задал эти вопросы Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Объем ущерба для всей экономики Соединенных Штатов сравнительно небольшой. Ущерб может растянуться надолго, на несколько месяцев, и начинаются уже проблемы, потому что, скажем, 70% всех нефтеочистительных предприятий на Восточном берегу сейчас не могут работать из-за проблем с электрическими генераторами и с электрическим питанием.
А кто, собственно, понесет основную тяжесть расходов на восстановление, государства или частные компании?
Государство несет свою долю, федеральное правительство прежде всего, потому что не все страховки идут через частные компании. Страховки от наводнения очень крупные идут через государственные компании и другие страховки. И государство внесет свою долю, но в основном это частные страховые компании.
Это был профессор Михаил Бернштаб.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Немецким орденом Федеральный крест за заслуги, высшей наградой страны отмечены 15 западных немцев, которые занимались организацией бегства жителей ГДР в Западный Берлин и ФРГ, рассказывает Юрий Векслер.
Спустя 50 лет после некоторых таких успешных попыток, 15 героев изобретательных организаторов побегов решением президента Германии Яхима Гаука отмечены высшей наградой страны Федеральным крестом за заслуги. Награды вручил в понедельник министр внутренних дел Берлина Франц Хенкель. Среди награжденных есть и такие, кто сам сначала смог убежать из ГДР, а затем помогал выбраться другим. Например, бывший чемпион ГДР по велотреку Гарри Зайдель. Он сбежал через несколько дней после возведения Берлинской стены, а затем вывез в Западный Берлин жену и сына. В начале 1962 года он прорыл туннель между подвалами двух жилых домов по обе стороны стены, которая разделяла всего лишь 18 метров. Правящая в ГДР Социалистическая Единая Партия Германии объявила Зайделя своим врагом. Его несколько раз пытались арестовать в Восточном Берлине. При одной из таких попыток сотрудники Штази застрелили друга Зайделя, Хайнца Ерху. Ерха стал вторым после Дитера Вольфарта, застреленным на границе гражданином ГДР. Награда была вручена только тем, кто помогал сбежать из ГДР на Запад бесплатно или брал некоторую сумму лишь для того, чтобы окупить расходы. Интересно, что власти Западного Берлина при бургомистре Вилли Бранте не спешили пропагандировать действия ныне награжденных, про которых тогдашняя пропаганда ГДР писала как об агентах Запада, а то и вовсе как о превративших помощь в организации побегов в доходный бизнес. Интересно, что и некоторые западногерманские и западноберлинские газеты публиковали тогда материалы, весьма негативно характеризовавшие перебежчиков и их помощников. Но так как документы существовавшего в Министерстве госбезопасности ГДР Штази отдела дезинформации были в 1989 году полностью уничтожены, сегодня невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть напрашивающееся предположение, что эти публикации были вдохновлены или организованы людьми из агентуры главы разведки ГДР Маркуса Вольфа. Значение деятельности тех, кто из собственных убеждений и по велению совести помогал бежать из ГДР, не верившим пропаганде режима и желавшим себе и родным иной доли, все еще недостаточно оценено, и решение о награждении 15 организаторов побегов только начало в несколько запоздавшем процессе признания их заслуг. Многие из тех, кто мог бы быть также награжден в эти дни, уже, к сожалению, ушли из жизни. Но память о них сохранена в знаменитом на весь мир музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли».
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. Сегодня с вами был Александр Касатов.